Мы разбираем Йом-Кипур. Я понимаю, что количество уроков про Йом-Кипур вы слышали довольно много. Поэтому немножечко попытаемся разобрать такой один небольшой акцент этого дня, один элемент к душе Йом-Кипура. Начнем с того, что такого вопроса. Есть галахот Рамбама, галахот Шувы, где он описывает... За какую авейру и каким образом человек должен лахзор бетшува? Рамбам пишет, на самом деле, чуть раньше надо начать, это гемора в трактате Швойс, которая говорит, что есть разные виды аверот. Есть аверот колот, легкий аверот. За легкую аверу человек делает шуву, и только, как только он сделал шуву, раскаялся, то в ту же секунду ему все прощается. Он не сдвинулся со своего места, как получил прощение за эту авейру. Легкая авейра называется авейра против заповеди асе, заповеди делай, которую человек не сделал. Например, человек не надел тфилин или что-нибудь подобное этому, не благословил лулав, не сел в суку и так далее и тому подобное. За такие легкие аверот искупление происходит в тот момент, когда человек делает шуву и больше ничего не нужно. Есть более серьезные авейры, я сразу перепрыгиваю, авейрот хамурот, строгие авейры. Это авейра, связанная с наказанием, авейра против заповеди не делай, нарушение заповеди не делай. Причем нарушение заповеди не делай, связанное с каретом. Например, нарушение шаббата, нарушение ниды и тому подобные вещи. Когда человек, нарушая какую-то мицву, зарабатывает карет отрезания души. Здесь чува, только чува, не помогает. Чува подвешивает. А Йом-Кипр вместе с Исурим, со страданиями, Йом-Кипр искупляет за эту авейру. И Йом-Кипр вместе с Шувой искупляет за все авейрот, кроме авейры, которая называется Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего. Так Рамба пасак на галоху. Но в Геморе Швойс есть еще один мандомар, еще одно мнение, которое говорит, что за авейрот колот, за легкий авейрот, Йом-Кипр искупляет без Шувы. Либо тшува без Йом-Кипра, либо бывает аверот, за который Йом-Кипр без тшувы искупляет. То есть человек не сделал раскаяния вообще, никаким образом этого не коснулся, и тем не менее приходит к душе святость дня Йом-Кипра, и авера искуплена. Рамбам Лагалоха не привел этого мнения. Он приводит Лагалоха, что должна быть тшува вместе с Йом-Кипром. Ломайся, это Махлоки с Танаем, Рэби и Рабоном, который есть в Геморе Швойс. Лагалоха мы паским, что должна быть не только Йом-Кипр, но вместе с Йом-Кипром должна быть еще тшува. Но мнение в Геморе, что Йом-Кипр искупляет без тшувы, такое мнение существует. На самом деле оно не просто существует, оно в общем идет на Галоха только в определенных вещах. Сейчас я скажу, что я имею в виду. В Геморе Критот, Швойс тоже, на самом деле в двух местах в Талмуде это есть, сказано, что во время существования храма за авейру, за мицву, не делай, за которую есть наказание карет, если человек ее сделал не специально, а случайно, не понимая строгости авейры, еще по какой-то причине, он сделал эту авейру, то за эту авейру он должен принести жертвоприношение корбан, который называется хатат, грех, я не знаю, как перевести по-русски, жертвоприношение хатов, что так по-русски будет. Для того, чтобы искупить эту авейру, нужен корбан. Но, говорит Гемора, что если я не отделил корбан, сделал тшу, ну, даже тшу я, может, не сделал, но прошел Йом-Кипр, день искупления, то я освобождаюсь от жертвоприношения за хатас. То есть человек нарушил случайно шаббат, после этого был Йом-Кипур, и после этого он вспомнил, понял, что он нарушал шаббат, узнал какую-то галаху, которую он не знал, и узнал, что он нарушал шаббат. Ему больше не нужно приносить жертвоприношение. И это Гемора идет Лагалоха. И многие комментаторы Рамбова считают, что Рамбам Лагалоха пасак, что Йом-Кипр искупляет без тшувы за легкий аверот, но только во время, когда существует Бейт-Мигдаш, когда существует храм. Во время, когда храма нету, Йом-Кипр сам без тшувы не может искупить аверот, но вместе с тшувой он искупляет все аверот. Теперь попытаемся разобраться вообще, о чем идет речь, поскольку это не очень понятно, Как может Йом-Кипр без шува, без раскаяния? Человек сделал авирот, не было никакого раскаяния. Он ничего не чувствует, ничего не планирует. Вдруг прошел Йом-Кипр, а авиры как бы не было. Даже как шува работает, тоже не очень понятно. А уж как может работать Йом-Кипур без шува, совсем непонятно. И несмотря на то, что, безусловно, мы все должны сделать шуву до Йом-Кипра и в Йом-Кипр, сказать «Видуй», я думаю, что вы об этом слышали целые уроки, поэтому я не хочу на этом останавливаться. Несмотря на это, безусловно, шува должна быть сделана, но сам Йом-Кипр обладает какой-то силой. Вот теперь попытаемся разобраться в этой истории. Начнем с того, что мы идем в синагогу и читаем молитву, даже не могу сказать, что это молитва, выполняя мицву чтения Шма. Мы читаем Шма Исроэль, Хашем Элокейну, Хашем Эхад. И после этого, слушая Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един, и потом мы читаем Борох Шемквот Малхотола Алам Ваэт. При этом фраза Борох Шемквот Малхотола Алам Ваэт, она говорится на тихо. Там написано в Сидуре, что она говорится Белахаш, или если перевести на русский, шепотом. И вот попытаемся понять значение этой фразы «Борох Шемквот» и почему она говорится шепотом. Дословный перевод «Благословено имя царствования твоего во веки веков». Эту фразу надо сказать «бешекет» – «тихо». Объясняет, мидраш такой есть, и обычно так объясняют детям в школе, я думаю, что вы тоже эти объяснения слышали. Все чтение Шма, весь Шма, он написан в Хумаше. Но фраза «Борох Шемквот Малхуто», вот эта вот фраза, она не цитата из Хумаши. Это единственный кусочек, единственный пасук, если можно так сказать, молитвы Шва Исраэль, кусочком Шва Исраэль, который не написан в Сидуре, написан в Сидуре, но не написан в Пятикнижии. В Торе его нету. Откуда он взялся? Мидраш говорит, что когда Моше Рабейну поднимался на гору Синай, чтобы принимать там Тору, он услышал, подслушал, как ангелы говорят «Борох Шемквот Малхутол Алам Ваэт», когда они славят Всевышнего, говорят «Благословлено славное царствие твое во веки веков», он услышал, как говорится эта фраза, подслушал ее, и он ее забрал с собой и научил Амисраэля говорить эту фразу. Но эта фраза не была дана Всевышнему, она была подслушана у ангелов. Поэтому, чтобы она была так немножко, я использую лашон мидраша, язык выражения мидраша, она была сворована у Малахей Ашерет, у ангелов. Поэтому Моше сказал говорить ее тихо, для того, чтобы ангелы не стали ревновать, что мы используем для прославления Всевышнего как бы их имущество, их фразу, и мы эту фразу просто украли. Мидраш, который у меня, понятно, что я не пытаюсь как-то возражать против мидраша, мидраш есть мидраш, но он у меня вызывает такое количество вопросов и общего недоумения, что это недоумение значительно больше, чем понимание. Потому что самая простая вещь, которая сразу же приходит в голову, оказывается, Моше Рабейну, находясь на горе Синай, получала Тора там 40 дней, если вы помните, 40 дней, 40 ночей, он не ел, не спал, целый день учил Тора и получал Тора для того, чтобы передать его народу Израиля, спустившись с горы Синай. Оказывается, он, кроме того, что он получал Тора, немножечко на горе Синай подворовывал так чуть-чуть у ангелов. В частности, спер фразу «Борох Шемквот Малхутол Алам Ваэт». Это первый вопрос, который совершенно непонятен, что имеется в виду. Потому что, как бы, сказать, что кто-то ворует, вообще плохо. Но сказать это про Моше Рабейну, ну, как-то вот неинтеллигентно, я бы сказал так. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если эта фраза украдена, и она, ангелы могут ревновать, и мы не должны ей пользоваться, то почему ее говорим? Какой смысл говорить фразу, если громко мы сказать не можем, потому что это ворованная фраза, а воровством нехорошо пользоваться для прославления имени Всевышнего. Так не пользуйся совсем. Нет, мы пользуемся, но шепотом. Это немножко странно. Напоминает известный анекдот по поводу того, как старшина построил там роту солдат. И рядовой Иванов спрашивает: товарищ старшина, можно вопрос? Да, говорит, спроси. Скажите, а крокодилы летают? Ну, ты, говорит, дурак. Ну, надо быть таким дураком. Ну, как можно быть таким дураком? Вот я тоже думал, говорит, что не летает. А товарищ полковник говорит, что летает. Да, говорит, совершенно летает, только очень низко. Поэтому как можно использовать фразу? Если она ворованная, то ей нельзя пользоваться. Если ей можно пользоваться, значит, Моше Рабейну, Амисраэль видит в ней какую-то мицву, почему ее надо говорить шепотом? Это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос. Почему в Йом-Кипр написано в Сидоре, в Макзаре, написано, что фраза «Борох Шавкот» мы говорим вслух, во весь голос обычно написано в русских Макзарах. И на иврите, собственно, тоже написано «Баколь Рам», во весь голос. Поэтому очень многие в синагоге орут так, как будто бы они считают, что если они скажут ее чуть тише, не будут орать, а просто скажут вслух, то Всевышний без слухового аппарата плохо слышит, поэтому надо орать так, как только возможно. Но в любом случае непонятно, чем отличается Йом Кипр, почему мы это говорим вслух, и почему обычно это мы говорим про себя тихо, шепотом тихо. Начнем с шепота. Почему каждый день мы говорим «Борох Шавкот Мухутол Олам Ваэд» тихо, шепотом, не во весь голос. Есть гемора в трактате Псохим, которая приводит пример, чтобы объяснить эту ситуацию. Машаль. У нас есть Бат Мелах, принцесса, дочь косаря. Дочка царя, она, понятно, что живет неплохо, в общем-то, она обеспечена так вполне материально. И поскольку, в общем, делать ей ничего не надо, поскольку она царская дочь, царю там еще надо периодически работать, управлять государством, что-то такое делать, а дочка царя, ей хорошо, ей ничего не надо делать. И поэтому кормят ее всем, что она хочет. Ей приносят в золотых блюдах какие-то самые невероятные виды еды, которые мы с вами не можем выговорить, не то, что не можем есть, и так далее, и так далее. Но у нее есть такая проблема. Я действительно хочу, чтобы вы поняли, что такое дочка царя. Я обычно рассказываю анекдот, который когда-то в молодости услышал, чтобы просто как-то было более понятно, о чем идет речь. Был такой, в моей молодости, был такой американский миллионер, Рокфеллер, очень известное было имя, его склоняли в Советском Союзе во все стороны. И про него был такой анекдот, что он как-то берет такси и едет из дома в свою контору на работу. Платит по счетчику и дает еще доллар таксисту на чай, чаевые. Таксист ему говорит, вчера по этому же маршруту я вез вашего сына, так он дал $5 чаевых. На что Рокфеллер отвечает, это понятно, говорит, у моего сына отец миллионер, а я сирота. Поэтому, когда царь, он обеспечен, нормально обеспечен, у него есть все. Но при этом он как бы... А у принцессы, папа, он царь. Поэтому у нее абсолютно все, что ей надо есть. Ну вот, у нее есть такая маленькая проблема. Она любит такое блюдо, я не знаю, можно ли это назвать блюдом, которое называется, наверное, поджарки. К кастрюле, к одну кастрюлю, когда там делается жаркое, пригорает... Мясо, которое мясо, лук, пригорает к одну кастрюлю. Она очень любит, причем не наши кастрюли тефлоновые, которым плохо пригорает, да не такие вот, не настоящие, а кастрюли, которые были когда-то, глиняные горшки такие вот, в которых готовили мясо. И вот там пригорает мясо с луком, с еще чем-то. И ей очень нравится это шкрябать вот так, соскребать ложкой и кушать. Принести этот грязный котел весь в масле и так далее, внести в царские покои как-то неприлично. Что делает принцесса? Она в своем белоснежном наряде, в царской одежде, спускается в кухню, садится где-то в уголку и шкрябает кастрюльку и кушает вот это вот поджарки, которые ей нравятся. И слуги это оставляют, готовят для того, чтобы принцесса была довольна жизнью. Акодыш Брагу, Всевышний, он является царем самых духовных миров, о которых мы не имеем, в общем, никакого представления. Мы знаем, что они существуют, но у нас не хватает фантазии, как пишет Рамхаль, понять их. Рамхаль в Дере Хашем объясняет, что существуют высшие миры, отделенные от Всевышнего, не Творец. Миры что-то типа того, что мы называем ангелами. И нижние миры – материальные миры. Рамхаль пишет, что материя, материальные вещи – они даны нам в ощущениях. Мы можем их почувствовать и потрогать, или понюхать, я не знаю что. Но они оказывают какое-то впечатление на человека. Их можно почувствовать и понять, усвоить. Духовные миры, они не поддаются никакими ощущениями. Никакими, ни при каких условиях. Поэтому все, что мы можем попытаться нафантазировать. Но когда мы будем фантазировать, то понятно, что получится шизофренический бред. Потому что никакой фантазии не хватит у нас сравниться с фантазией Творца, который создал все это, и все это связано до малейших деталей и так далее. Поэтому все, что мы понимаем о духовных мирах, это то, что мы получили по традиции. Но есть невероятное количество этих миров, которые делятся на кахот и малахим, которые делятся на силы, Малахим – это ангелы, я не знаю, духовные силы, какие-то связи между Творцом и нижним материальным миром, которые могут быть осуществлены только посредством вот этих духовных миров. И это количество миров, они соединяются друг с другом, элементы каждого мира соединяются друг с другом сверху вниз, как звенья цепочки, и поэтому создают некую целую цепочку, каждое звено соединяется с более низким и так далее. И в результате эта связь между самыми низкими материальными вещами через духовный мир, достигающая самых высоких миров, через которые Всевышний руководит миром. Если грубо сказать, тоже в форме анекдота, ложка состоит из хлебала, держала и соединительной планки. Так вот, соединительная планка – это эти духовные миры, отделенные от Творца. Держала – это то, за что Всевышний касается самых верхов этих миров. И материальный мир – это хлебало, то, что мы можем уже положить в рот, попробовать и так далее. Это строение миров в очень грубой форме. Внутри этих духовных миров находятся в том числе ангелы, Малахим. В них понимание того, что такое Творец, и контакт со Всевышним, он доходит по сравнению с нашим миром до n степени бесконечности. Его, это нельзя сравнить с тем, что мы понимаем в этом мире. Миры, где чистота и святость, отсутствие материи, отсутствие какой-то попытки вообще убрать что-то от мысли о Всевышнем, просто отсутствует. Все, что там есть автоматическое желание этих сил и ангелов выполнять волю Творца. И внутри этого мира, Всевышний этих миров, бесконечного количества этих миров, Всевышний проявляется настолько ярким светом и пониманием, что там, когда они славят Творца, это слава с каким-то пониманием того, о чем мы говорим. Когда мы касаемся этого низкого мира, более низкого мира, это состояние, где понимание Всевышнего почти отсутствует. Мы находимся настолько приближены, настолько материализованы, что понять что-то, что выходит за уровень наших ощущений, того, что мы видим, того, что мы слышим, того, что мы нюхаем или щупаем и так далее, любое понимание выше этих ощущений – это какое-то понимание очень высокое, которое у нас практически отсутствует. Есть некие масоиры, кабала, еще что-то, передача из поколения в поколение вещей, которые мы знаем о Всевышнем. Есть Тора, через которую мы постигаем его, более-менее, но постигаем. Но это постижение настолько низкое, что, в принципе, можно сказать, что мы далеки от Творца очень сильно. И вот вернемся к нашей принцессе. Принцесса – это Шехина, божественное присутствие. А Кодыш Баругу руководит и влияет, и находится внутри всех духовных миров. Но в частности он находится внутри вот этого низкого материального мира. Когда внутри этого материального мира мы говорим: Всевышний, ты царь этого мира, то это очень похоже на то, что, представьте себе, царя всея Руси, Польши, Финляндии и так далее, какого-нибудь Николая, Петра, я не знаю, кого из этих Романовых, который приезжает с визитом в деревню Крюково Псковской губернии, в хутор, где есть 20 домиков, его приходят встречать хлебом и солью, царь приехал, и вот его приветствует и говорит: здравствуй, царь нашей деревни. Его прославляют как царя деревни Крюково из 20 домов, где живут на 20 домов 10 семей, и то немножечко придурковатый. И это не будет прославление царя, это будет оскорбление царю, назвать его царем деревни, деревенским царем. Когда мы здесь объявляем Всевышнего и славим его царство внутри этого материального мира, внутри этой грязи, это выглядит как некоторая насмешка над Всевышним. Сказать, что ты царь этого мира и благословено твое царствие навсегда в этом мире, это немножечко оскорбить Акодыш Брагу, оскорбить Творца. Поэтому, когда такое происходит, то, в принципе, мы не должны говорить этой фразе. Но что делать? Когда ангелы ее говорили на горе Синай, они говорили, и они имели отношение к тому, что они говорили. Они находились на уровне понимания того, что там было. Они видели, чувствовали, ощущали Творца и видели Его управление мирами. Поэтому, когда они прославляли внутри своего мира Царство Всевышнего, это было хорошо, правильно, логично. Моше Рабейну услышал это и решил взять это, чтобы нам на вооружение, чтобы мы тоже это делали. Но для нас сказать это некое оскорбление Творца. Поэтому мы взяли у ангелов, но говорим шепотом. Тогда вопрос, а зачем мы говорим? Ответ на этот вопрос. Принцесса очень любит поджарки с кастрюли соскребать. Принести кастрюли в дворец просто неприлично. Этот котел грязи и так далее, на котором она во дворец такое не вносится. Но что делать? Принцесса именно этого хочет. Поэтому она тайно пробирается на кухню, берет и шкрябает. А Акодыш Барагу, несмотря на все его величие, или именно из-за всего его величия, он хочет раскрыться в этом мире так, чтобы здесь Амисраэль могли своими мицвот притянуть Творца и соединиться с Шехиной прямо снизу и до самого верха. То есть Акодыш Барагу хочет, чтобы в этом мире проявилась слава Творца, как его атрибут царства, которое раскрылось бы полностью внутри мира. Поэтому принцесса хочет поджарки, а Кодыш Барагу хочет раскрытия в этом мире Малхуса. Поэтому мы говорим Борохшим Кот Мулхотоламбайт. Но при этом делаем это как можно скромнее, потому что кричать этого весь голос и говорить это громко, это будет неким оскорблением царя сказать, что ты царь деревни Крюкова. Это Борохшим Кот, который мы говорим тихо. Одну секунду, я извиняюсь. Да, все в порядке. Поэтому мы делаем это как можно тише. Мы говорим это шепотом. После того, как мы это выяснили, мы переходим ко второй части вопроса. Йом-Кипур. В Йом-Кипур мы говорим Борох Шемквот во весь голос, сказано в Геморе. Не в Геморе, а в Макзаре. Написано, что Беколь Рам. Во весь голос мы говорим Борох Шемквот Молхотола Ламбай. Вопрос очень простой. Что случилось? Почему сегодня в Йом-Кипур мы можем говорить это во весь голос, если каждый день это выглядит как оскорбление Всевышнего, то что изменилось в Йом-Кипур? Вы со мной, да, я так понимаю, меня слышно, я надеюсь.
Да, конечно.
Слышу. Тогда вопрос понятный. Чем отличается Йом-Кипур от остальных дней? Обычно этот вопрос отвечает, и этот ответ на самом деле написан, что в Йом-Кипур во время поста мы поднимаемся на уровень ангелов, и поэтому сегодня мы находимся на уровне Малахей Ашерет, на уровне ангелов служения Всевышнего. Поэтому, как ангелы говорят во весь голос Борох Шемквот, так мы можем сказать во весь голос благословено славное царство его во веки веков. И это стандартный ответ, который все дают, и ответ, который тоже безумно труден. Почему? Потому что мы пропастились несколько часов. Гвалт. Мы уже стопроцентные праведники, мы не кушали. Мы уже можем быть на уровне ангелов. Немножко под лопатками чешется, там крылья растет сразу много штук. И поэтому мы себя ощущаем так высоко, что мы кричим Борох Шемквот Молхотола Ламбайт. Кричим настолько, что ангелам слабо так громко прокричать. Совершенно непонятно. Потому что очевидно, что за несколько часов поста, если говорить совсем честно, то начинается Йом-Кипур. Мы делаем Судат Мафсекет, последнюю трапезу перед Йом-Кипуром. Мы кончаем эту трапезу, ну, допустим, за 20 минут до Йом-Кипура, в лучшем случае. За 20 минут до Йом-Кипура мы поели. Мы идем в синагогу, читаем Кол Нидрей, Шкия, Кол Нидрей. И сразу после Кол Нидрей чтение Шма в Марьев. То есть прошло от поста, ну, может быть, 40-50 минут. От силы, ну, не будем мелочиться. Уже целый час мы постились. При этом в Эрев Йом-Кипур мы съели столько, сколько поместилось, и еще немножко протолкали, потому что не помещалось. Все, о чем мы сейчас думаем, это что живот болит и от обжорства и не хочется кушать. Может быть, на завтра немножко захочется, но в данный момент времени мы обожрались, как животное с некоторыми признаками кашрута. Как свинья, то есть. Где ангельство наше? До какого уровня мы поднялись за час поста? За час времени, который мы не ели? Нет, мы ангелы, мы читаем Борох Шемквот вслух. Вопрос сформулирован. Теперь попытаемся дать ответ на этот вопрос. Есть одна гемора, И один кусочек в Сефер Хасидим, который написал Раби Иуда Хасид, который я хочу использовать для того, чтобы дать ответ на вопрос. Начнем с Гемора. Гемора в трактате Рош ха-Шана говорит, что в году существует, год состоит из 365 дней солнечных. Гематрия слова, числовое значение слова га-сотан, сатана, да, га-сотан, это 364. То есть год состоит, сотан имеет возможность обвинять, пытаться соблазнить нас, увести нас с пути служения Всевышнего. 364 дня в году. Но в Йом-Кипр он отдыхает. В Йом-Кипр Ецер-Гора находится в отпуске. Раз в году Всевышний выключает Ецер-Гора из контакта с этим миром. Теперь, это Йом-Кипр. Это один день, который вынесен за скобки. Есть книга, которая называется «Сефер Хасидим Раби Иуда Хасид». Такая книга довольно своеобразная, там есть галахические вещи, далеко не вся она идет на галоху, но там есть некие такие исадот, некая основа довольно интересная. В частности, он задает вопрос, тот же вопрос, который задает Раши в Геморе, в комментарии на Хумаш, обращает внимание на то, что написано, и был вечер, и был утро, день один, а потом было написано все остальные день, второй день, третий день, четвертый и так далее. То есть первый раз используется количественное числительное, 1, 2, 3. Второй раз используется порядковое числительное, 1, 2, 3, 4. И Раши задает вопрос, почему, он даже не задает, он сразу отвечает на этот вопрос. Почему про первый день творения сказано 1, а про второй сказано день 2, 3, 4. Почему про первый день тоже не сказано 1? И он отвечает, потому что не было еще созданий, не было ангелов, не было никого. И Всевышний был один и един в этом мире, поэтому слово «первый» к нему не относилось. «Первый» относится, когда есть что-то еще. Больше Раши ничего не объясняет. Раби Иуда Хасид идет по очень похожему пути, но либо он объясняет глубже, либо это немножко другой путь. Я думаю, что это немножко другой путь, но точно сказать не могу. Раби Иуда Хасид пишет, что в описании первого дня творения находится сначала слов «Берешит бара Элоким», вначале сотворил Всевышний, до слов «И был вечер, и был утро, день один». То есть там такая, кусочек такой. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Земля была пуста и пуста, удивительно пуста. И Дух Всевышнего парил над поверхностью вод, и сказал Всевышний, будет свет, и стал свет. И увидел Всевышний, что свет хорош, и разделил Всевышний между светом и тьмой. И был вечер, и был утро, день один. Это описание первого дня творения. На иврите все это описание состоит из 54 слов. 54 слова описание первого дня. Если их умножить на 7, 7 это количество дней в неделе, то мы получим 364. 364 дня, из которого состоит год. Но год состоит из 365. И один день не учитывается внутри этого года. Так вот, 364 дня, которые есть у нас в году, плюс один день, 365, который не учитывается. Про него сказано, и был вечер, и было утро, день один. Теперь один, а не первый. Объясняет Раби Иуда Хасид, что этот день один, это Йом-Кипур. Йом-Кипур – это день, который вынесен за пределы временного протяжения, которое определяет весь год. Здесь мне надо войти в такую немножко тонкую деталь. Попытаемся совместно ее как-то понять на каком-то уровне. Ее понять полностью невозможно, но хотя бы как-то. Книга «Нефеш ха-Хаим», «Аризаль», книга «Пискей Шарим» – есть несколько книг, которые дают определение того, что такое время. Определение, поскольку все книги Торы, они не дают определение так, как учебники математики, где есть определение, аксиома, теорема и так далее. Но некое объяснение, хагдару на иврите, обсуждение, которое позволяет понять, что такое время в еврейском понимании, дается в книге «Нефеш ха-Хаим» «Пискей Шарим». Это одно и то же объяснение, поэтому я постараюсь его как-то привести. Акодыш Барагу Всевышний влияет на все миры, который он создал, через некий свет, который исходит из него, и дает гашпо, влияние, которое дает питание, возможность оживления всего, что создано в этом мире. И вот это оживление, которое идет через свет Всевышнего, оно идет не напрямую, а Всевышний его пускает через какие-то системы. Система, которая называется Меарот Светила. Это не имеется в виду самым нижним из миров, это действительно Солнце, Луна, звезды и так далее. Но это в более высоких духовных мирах, это некие проводники света Всевышнего, каждый из которых проводит то качество, которое ему предназначил Всевышний, в том количестве, в том направлении и так далее, и так далее. Эти светила не включены все одновременно. Существует постоянная динамика переключения света, который пускается то через это светило, то через это, какое-то отключается, какое-то включается. И сочетание тех светил, которые воздействуют, через которые сейчас Всевышний воздействует на мир, вот это изменение, динамика этого сочетания, динамика этого влияния Творца на мир, это и есть то, что определяет понятие времени, говорит Нефеш ха-Хая. Поэтому разным временам соответствуют разные мицвот. Например, самое простое, есть день и есть ночь. Есть мицвот, который нельзя делать ночью, можно делать только днем. Есть утро и есть полдень. Есть молитва, есть мицвот, который надо сделать утром, есть мицвот, который соответствует вечеру. И вот это вот влияние, которое Всевышний пропускает через светило, оно соответствует тем мицвот, которые делает там Исраэль в Нижнем мире. И оно соответствует динамичному влиянию Творца на мир. Это количество сочетаний вот этих вот светил, которые создал Всевышний, через которых он воздействует, оно ограничено. Оно не безгранично. И скорость изменения этих сочетаний в совокупности с этим сочетанием вместе, оно рассчитано ровно на 6 тысяч лет. Ну, на самом деле, чуть больше, чем 6 тысяч лет. Неважно сейчас в детали, чтобы не входить. Но оно рассчитано примерно, скажем так, на 6 тысяч лет от сотворения мира и до того времени, когда будет какое-то изменение внутри этого мира. И вот это вот изменение, которое происходит каждое мгновение, они соответствуют рега, мгновению. Каждое мгновение они происходят. Поэтому, когда освещается Луна, то мы говорим, что Луна рождалась в такой-то час, такую-то минуту и такое-то мгновение. Вот это вот мгновение, оно длится определенное количество времени, и каждое мгновение меняется сочетание этих светил. Это понятие зман, понятие времени. Когда Всевышний в Торе написал, сказал «Берешит бара Элоким», вначале сотворил Всевышний, то в эту секунду, в это мгновение было сотворено начало. Вот это вот понятие «начало», оно было сотворено. Это начало, нулевая точка отсчета, с которой начинается счет времени, но сама она еще не находится внутри времени. Потому что, чтобы быть первым, нужно, чтобы уже было второе. Если есть первое, то значит уже есть второе. Пока второго нету, есть первый, есть один, то это есть только количество. Порядка еще не может начаться. Это понятие нулевой точки отсчета, это понятие творения мира. Берешит бара Элоким. Что будет после того, как пройдет это тысячелетие, 6 тысяч лет, грубо, и всем влияние всех светил, они закончатся. Больше сочетаний нету. Что будет после этого? Говорит Нефеш ха-Хаим, что после этого все светила начнут светить одновременно. И это будет уже не динамика, не то, как мы воспринимаем, постоянные изменения. Нет, наступит статическое состояние, которое называется Алам Аба, мир грядущий. В это время будет раскрытие Всевышнего совершенно другое, не постепенно, независимо от наших мицвот, а будет общее раскрытие всех светил, которые есть, и наступит статическое состояние Алам Аба. Там тоже будет время, но оно будет совершенно другим способом контролироваться и вестись. Мы даже примерно не можем понять, каким. Так же, как мы не понимаем, что было до творения, так мы не можем понять, что будет после творения. Это вещи, которые скрыты от нас. И нам даны некоторые намеки для того, чтобы мы понимали, что там произойдет. Так же, как даны намеки о том, что было до творения мира. Но это не то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся нашей жизнью здесь, нашими мицвот и так далее. Йом-Кипр – это время, которое вынесено за обычную шкалу времени. Изменение света светил, так как они светят все 6 тысяч лет, каждое мгновение по-разному. Это время, это день, который подобен Алам Аба, подобен грядущему миру. День, в котором раскрытие Всевышнего светил будет совершенно по другому принципу работать. Нечто среднее между тем, что есть сегодня, и тем, что происходит в дне, который называется день, который весь завтра, день, который будет Алам-Аба, мир грядущий. То есть раскрытие Всевышнего в Йом-Кипр, оно принципиально отличается от раскрытия себя внутри этого мира. Для того, чтобы попасть в Алам-Аба, соединиться с ним, надо перейти из одного мира в другой. Это разные миры. И здесь не работает, как в разных книгах про волшебников, есть какие-то там нуль транспортировки, и в научной фантастике есть такое понятие, я помню, у Стругацких было, нуль транспортировка. Вот куда ты попадаешь, раз, и ты уже в другом месте. Этого не работает внутри творения Всевышнего. Есть постепенный подъем. Но чтобы перейти из одного пространства, из одного мира в другой, из Алам-Азе в Алам-Аба, нужна ступенька. Ступенька, которая ми-эйн Алам-Аба, внутри этого мира, но подобная будущему миру. Это ступенька Шаббат, и это ступенька Шаббат-Шабатон Йом-Кипур. Йом-Кипур еще более высокая ступень, чем Шаббат, еще более приближенная к понятию Йом-Кипура. Поэтому Йом-Кипур – это день соединения понятия времени с понятием, когда время отсутствует. Соединение времени, которое меряется сочетанием с динамикой всех светил, через которые Всевышний посылает свет на этот мир, с состоянием, когда все светила открыты и никакого изменения не происходит. Это день Йом-Кипура. Поэтому этот день не может быть назван, говорит Раби Иуда Хасид. Понятно, что не все, что я сказал, написано Раби Иуда Хасида. Я базируюсь на Раби Иуда Хасида. Большая часть я взял из Нефеш Ха-Хаим и из Петхей Шеарим Рафа Исаак Ицхак Ковера. На всякий случай говорю, откуда я это взял, потому что вещи достаточно могут странно звучать. Я к тому, что я за базар отвечаю, я знаю, откуда это взято. Так вот. Йом-Кипр – это день, который соединяет понятие с временем, времени с понятием, где время отсутствует, с понятием миров, которые расположены выше, чем понятие зман, выше, чем понятие времени. Теперь, сказав это, я пойду немножко дальше и попытаюсь разобрать еще одну тему, с помощью которой мы поймем первую тему. Вопрос очень простой. Оставим сейчас на некоторое время Йом-Кипр. И вернемся к понятию тшувы. Я сказал, что Рамбам пасак, что любой человек, сделавший авейру, должен лахзор бетшува. Я понимаю, что вы об этом уже несколько раз слышали, но две минуты я украду у вас. Рамбам говорит о том, что есть мицва человеку, который раскаялся, есть мицва сказать виду по поводу того, о той авейры, которую он сделал и от которой он раскаивается. Тшува состоит из трех элементов основных. Это первое, это харата. Расстроен, что я сделал такое преступление. Второе. Видуй. Я говорю Всевышнему, я сделал то-то и то-то, я прошу прощения за то-то и то-то. И третье. Кабала латит. Я принимаю на себя то, что больше к этой авере я не возвращаюсь. Без этих трех вещей тшувы нету. Рамбам пишет в Элахот Тшува, что тшува это именно сказать видуй. Но видуй нельзя сказать, не приняв на будущее и не раскаиваясь за прошлое. Поэтому виды включает в себя и раскаяние, и принятие на будущее. Но тшу именно мицвой называет Рамбом виды. Я должен закрыть окно, извините, потому что тут музыку привезли. Поэтому человек, который грешник, сделавший даже одну авейру в своей жизни, который сказал виду из чистого сердца, принял на себя больше этого не делать и расстроился, что он это сделал, то это срабатывает. И вопрос, каким образом это может сработать. Потому что внутри этого мира, когда человек приходит в суд, не в суд Всевышнего, а в суд людей, человеческий суд, и говорит, что да, вы знаете, я раскаиваюсь, я действительно убил Ваню Иванова, больше Ваню Иванова я убивать не буду, потому что он вообще уже убит, один раз и хватит, но я раскаиваюсь и больше этого делать не буду. Это ничего не может изменить. Ваня как трупиком был, так и остался трупиком. Когда мы приходим ко Всевышнему и говорим, я сделал такое-то и такое-то преступление, то это преступление уходит, результат аннулируется. И вопрос, как это может сработать, за счет чего? Ответ на этот вопрос содержится в понимании меры Всевышнего, меде, качества, сферы, которая называется милосердие, рахами. Существует меда трахами, через которую Всевышний, когда управляет миром через эту меду, то эта меда, это качество, может убрать понятие авейры. Каким образом оно работает? Слово «рахамим», слово «милосердие», корень этого слова, «рейш хет мем», а «рехем». «Рехем» – это матка, орган тела у женщины, где сейчас ничего нету, а на завтра из него произойдет ребенок, то, что на завтра рождается. Вот этот орган тела, от него происходит мера милосердия. Если прочитать слово «рехем» слева направо, те же самые буквы, но в другом порядке, то получается слово «махар». «Махар» – это завтра. Атрибут милосердия Всевышнего, люди обычно воспринимают это, что есть атрибут суда, а есть атрибут, когда Всевышний не судит. Его милосердие делает так, что он перестает судить. Это неверно. Рахамим, атрибут милосердия, это тоже атрибут суда. Но это атрибут суда, который строится в самом слове «рехем», содержится понимание того, что происходит. Это суд с учетом завтрашнего дня. То есть «рехем» – это то, где сегодня пусто, а завтра оттуда выходит ребенок, оттуда рождается человек. Ради завтра, ради того, что из этого произойдет, ради, с учетом этого Всевышний делает суд. Он не прощает в прямом смысле этого слова. Он судит с учетом того, что произойдет завтра. Что имеется в виду? Есть два объяснения. Самое простое объяснение, которое вы, наверное, уже сами поняли, что я имею в виду. Что Гакодыш Барагу, он видит будущее. Он находится одновременно в прошлом, будущем, настоящем. Поэтому для него будущее открыто так же, как прошлое. Поэтому он смотрит на то, что результатом вот этого человека будет дальше. Сегодня он сделал какие-то преступления, за которые его по-хорошему можно просто казнить. Но завтра у него родится ребенок, который станет большим Талмид Хохамом, будет преподавать Тору, будет праведником, будет делать кучу мицвот. Завтра сам этот человек начнет себя вести совершенно не так, как сегодня, и сделает много позитивного в этом мире. У него будут ученики, из-за него произойдет то-то и то-то. Он даст какой-то сдоку, из-за которой выживет какой-то больной, который иначе бы умер. И так далее. С учетом всего этого, Всевышний судит человека, который раскаивается. И раскаяние, оно, что оно делает? Оно включает внутри суда, которым сейчас судит Творец, оно включает в этот суд атрибут милосердия, то есть оно включает знание Всевышнего будущего, и его судят по результатам, учитывая будущее. Это самое простое объяснение того, что произошло. Что такое Мидат Рахамим? Есть более сложное объяснение, более глубокое, я бы сказал, объяснение. Понятно, что оно дополняет, а не делает стиру, не делает противоречия с первым. Объяснение такое, что есть замысел Всевышнего творения мира. Этот замысел Всевышнего, чтобы каждый человек, рожденный внутри этого мира, созданный Всевышним, он получил некую таву, некоторое добро, некоторую пользу, добро, тов, со стороны Творца. Этим товом является получение награды в Олам Аба. Когда Акодыш Барагу судит человека здесь, он учитывает эту конечную цель и рассматривает это, соединяясь с днем, который весь Махар, с днем, который находится выше понятия времени. И ради этой награды он судит человека, включая тот путь, который должен пройти человек, для того, чтобы достигнуть награду Олам Аба. То есть Всевышний как бы соединяет понятие времени, в котором произошла авейра, с понятием конечной цели, которая находится вне времени, для того, чтобы вот эта вот награда Олам Аба была достигнута человеком, он судит ради достижения этой пользы Олам Аба. И это стирает некоторые вещи, сделанные человеком в этом мире, которые мешают достигнуть Олам Аба. Это то действие, которое здесь происходит. Йом-Кипур – это день, который немножко, не немножко, а множко является кусочком Олам Аба, кусочком грядущего мира внутри этого мира. Каждый год есть некий проблеск Олам Аба, который находится внутри обычного человеческого материального мира, который называется Йом-Кипур. Поэтому этот день – день соединения всего, что происходит в этом мире, с миром грядущим. И поэтому к душе этого дня, святость этого дня, свет, который пускается в этот день через совокупность светил, которые светят, это такая сила, такая энергия, такая душа, что они поднимают человека на совершенно новый уровень. человека, который соединился с Йом-Кипуром, вошел в него, этот человек поднимается на уровень приближения к Алам-Аба, какие-то парсеки, какого-то невероятного приближения к понятию Алам-Аба. Поэтому, когда это происходит, то он выходит за уровень понятия человек, он выше человека сегодняшнего. И то, как говорит Мидраш, он практически выходит на уровень ангела, поэтому, находясь на уровне ангела, он уже может прославлять Всевышнего вслух, а не про себя, а не шепотом. Поэтому его Борух Шем Квод Малхутола Аламваэт, сказанное вслух, оно относится к намного более духовному состоянию, чем было за час до того, как он это говорит в Йом-Кипр, когда он находился до Йом-Кипра, во время Саудат Мафсекет. Как только кончается Йом-Кипр, мы пропастились 25-26 часов. Мы читаем Шма перед едой, читаем Марив Мюцеи Йом-Кипра, молимся Марив, который относится к завтрашнему дню, исхода Йом-Кипра. Когда мы молимся эту молитву Марив, мы читаем Борух Шем Квод про себя, потому что Йом-Кипр кончился. Мы опять упали на состояние людей, на состояние значительно более низкое, чем то состояние, когда мы поднимались во время Йом-Кипура. Свет, который давался Творцом, соединение с понятием, выходящее за понятие времени, в этот момент кончился. Таким образом, суть Йом-Кипура – это душа дня, святость дня, которая поднимает нас, соединяет нас с проблесками Алам-Аба, грядущего мира, который Всевышний каждый год спускает в этот мир этот проблеск, для того, чтобы у нас была возможность ли-тагер, для того, чтобы у нас возможность была очиститься, возможность подняться. А к душе, которую человек достигает, она никогда не проходит просто так. Поэтому, опускаясь потом на другой уровень, обратно спускаясь, у нас остается след святости, который остается внутри нас, который дает Всевышний каждый Йом-Кипур, но только, здесь важно понять, только тем людям, для которых Йом-Кипур – это Йом-Кипур. Только тем людям, которые вошли в состояние Йом-Кипура. Люди, для которых нет разницы между Йом-Кипуром и любым другим днем, они продолжают себя вести точно так же. Может, даже сбегают в синагогу ненадолго, так вот просто потому, как вот так вот принято, и почему не сходить. Или еще что-то такое, на меня косо посмотрят. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Для этих людей Йом-Кипура не было. Йом-Кипур есть только для тех людей, которые сами вошли в Маарехет Йом-Кипура, которые сами поднялись. Тогда Всевышний очищает их, очищает в смысле соединяется с ними и дает им новые импульсы. И в этот момент мы поднимаемся на уровень, когда мы говорим Борух Шем Квод Малхут Олам Ваэт вслух. Йом-Кипур работает так же, как работает вся тшува. Через атрибут соединения с высшим Рахамим Творца, высшим милосердием Всевышним, когда Всевышний очищает и делает это очищение за счет соединения с будущим миром, присоединения человеку к вот этим проблескам Алам-Аба. И тогда, выводя его за пределы времени, вводя его в состояние завтра, ради завтрашнего дня, человеку прощается его аверот. Это немножечко о душе Йом-Кипура. После того, как мы это обсудили, есть еще одна микротема внутри этой темы, которой у меня явно остается время, поэтому обсудим ее тоже. Тема, которая называется «Сыир Мишталех», или по-нашему «Козел отпущения». Тоже очень странный момент храмовой службы Йом-Кипура. Когда мы молимся молитву мусов, то молитва мусов Йом-Кипура не сам мусов, который молимся мы, а тот мусов, который повторяет Шалех Цибур, ведущий миньян. Когда он молится, он читает кусочки из той авойды, из той службы, которую делали евреи в храме в Йом-Кипур. И часть этой службы такая, наверное, надо начать чуть раньше. Прежде всего, вся служба Йом-Кипура, ее ведет один человек. Это Коэн Годоль, первосвященник. Первосвященник, который ведет, ни один другой Коэн не участвует в службе. Все от начала до конца делает первосвященник Коэн Годоль. Йом-Кипур, служба Йом-Кипура делится на две части. Ежедневная служба, то, что делается каждый день. И служба, которая делается только в Йом-Кипур. Коэн Годоль меняет постоянно одежды. 5 раз за Йом-Кипур он меняет одежды. Снимает будние одежды, надевает одежды Йом-Кипура для жертвоприношения Йом-Кипура. Снимает одежды Йом-Кипура и надевает будние одежды для службы ежедневной. И вот он меняет у него то 8 одежд ежедневной службы, то 4 одежды службы Йом-Кипура. Но все, что он делает только он. И вот первый корбан, Йом-Кипра, который он приносит. Он приносит жертвоприношение за себя и за свой дом, за жену. Он приносит первое жертвоприношение быка и говорит там видуй, кладет руки на голову быка, вот так вот нажимает изо всей силы и читает видуй. Ана Гашем, вот Всевышний, я согрешил, я и мой дом так-то, так-то согрешили, Всевышний, прости эти грехи. После чего этот бычок приносится в жертву. Окей, замяли. После этого следующее жертвоприношение за весь, за всех Каиним, потом жертвоприношение за весь Исраэль. И каждый раз Каин Годер, Шалиах, посланник всего Цибура, он читает, как это называется, видуй за весь народ Израиля, он посланник всего народа Израиля. После чего, после всех этих быков, такая странная история. К нему приводят двух козлов, одинакового роста, одинакового цвета, одинакового веса, одинакового роста, похожих внешне друг на друга. Ставят этих двух козлов напротив него. Между этими козлами стоит такая урна, как используется для голосования. Коэн Годоль кладет в эту урну две руки. Правый вытаскивает одну табличку, которая была там, левую вторую табличку. Правую он кладет на правого козла, левую на левого козла. На одной табличке написано «Ле Гашем» – Всевышнему. На второй написано «Ле Азазель». Та табличка, на которой написано «Ле Гашем» – того козла Коэн Годоль режет, собирает кровь, смешивает кровь с кровью быка, который был за весь Исраэль. И этой кровью кропится на жертвеннике, внутреннем жертвеннике золотом, который находится внутри, на котором воскурялись кторос, воскурение Творцу. После чего одновременно с этим второй козел, первым козлом кровью крапит еще на занавеску, которая разделяла, висела, и разделяла между кодыш и кодыш и кдаши, между святой и святая святых. Второго козла не обязательно делал Каэн, обычно это делал Коэн, но это мог делать Исроэль. Это та авойда, это служба, которая кошерна для Исроэля тоже. Его выводили за пределы храма, и один человек вел его довольно далеко, в направлении места скалы, которая называется Маале Адумим, красная скала, возвышение красного света. Там он этого козла, у него была ленточка на шее, он ленточку снимал и вешал на рога. Вторая часть этой ленточки была повешена, она была разрезана. Вторая часть ленточки висела на шар, на Никанор, на воротах храма. Воротах Никанора, восточных воротах входа в Бейт-Амикдаш. И этого козла Каэн стал, и не Каэн, а тот, кто это делал, любой человек, обычно действительно Каэн, сталкивал с горы. И он летел с горы и разбивался в дребезги. Долетая до низа, он уже разбивался на кусочки. И в этот момент, в первом храме, когда Каэн был сброшен со скалы и падал, ударялся и разбивался, этот козел падал со скалы и разбивался на мелкие кусочки, я говорил, я сказал, Каэн, извините. Он в этот момент, вторая ленточка красная, которая висела на шарне корону на восточных воротах Бет-Мигдаша, в этот момент она белела. И исполнялся пасук Танаха, что если будут ваши грехи красные, как кровь, кишела келбину, как снег я их обелю, то есть в этот момент Амисраэль получал прощение за свои аверот. И согласно мнению многих комментаторов Рамбама, Алахи Мишна, например, Рамбам пасак лагалоха, что во время храма Йом-Кипр делал искупление аверот Амисраэля даже без тшувы, даже без раскаяния. Когда нету храма, то без раскаяния Йом-Кипр не сделает прощение за аверот. Нужно раскаяние, и после раскаяния подвешивает, и после этого Йом-Кипр прощает за все аверот. Но без раскаяния он не сработает. Но во время храма, говорят комментаторы, пока был вот этот Сир Мишталех, этот козел, которого бросали со скалы, то во время, когда козел падал, независимо от того, сделали евреи тшуву или нет, Амисраэль получал прощение перед Всевышним. И это одна из таких сложных тем, я не знаю, как я успею что сказать, это одна из очень сложных тем, как без тшувы, без ничего, вот этот козел, который падает, может давать искупление аверот. Я попытаюсь очень коротко. Существует спор между комментаторами, между решением. Мораль так объясняет, как я сейчас расскажу этот спор. Мораль, на самом деле, объясняет только одно мнение. Спор относительно Мишны в Пиркей Авот. В Пиркей Авот написано, что 10 испытаний Всевышний испытал Авраам Авину. 10 испытаний прошел наш праотец Авраам. Что это за 10 испытаний? В Мишне не сказано. Комментаторы начинают объяснять, что это за 10 испытаний. И одно из этих испытаний есть спор, махлокис. Входит оно в число 10 испытаний или нет? Это испытание, когда Нимрод говорит Аврааму, отрекись от веры в единство Всевышнего. Первое испытание Авраама, по мнению Рамбана. И тогда я тебя не сожгу, а если ты не отрекаешься, то я тебя бросаю в огненную печь, и ты там сгораешь. И Авраам Авину был брошен в печь, не сгорел, Всевышний его спас. Это то чудо, которое с ним произошло. Многие комментаторы это перечисляют как первое испытание Авраама Авину. Многие считают, что это испытание было, но поскольку оно не упомянуто в Торе Шебихтав, в письменной Торе, оно только в Мидрашах есть. В Торе, может быть, есть на это намек. И вышел Авраам из Ур-Каздима. Ур-Каздим можно перевести как огненную печь. Так вот, поскольку это мифураж, прямым текстом этого не сказано в Торе, то многие комментаторы считают, что это испытание было Авраама, но оно не входит в число 10 испытаний. В чем спор? Из-за чего некоторые его включают, некоторые не включают? Я имею в виду не пшат, а уже более серьезный уровень. Нам надо понять, за что Авраам удостоился того, что из него произойдет Амисраэль, и что он станет вот таким, как он стал. Либо за то, что он готов был пожертвовать собой ради освящения имени Всевышнего, готов был, чтобы его бросили в печку. Либо Авраам стал Авраамом не из-за этого, а просто вот так случилось. Маараль объясняет, что есть пасук в Торе. Эло талдода шамай баарец. Вот произведение неба и земли. Бейбарам ашем лаким эрец ва шамай. Когда было во время создания Всевышним земли и неба. Во время создания бейбарам. Там буква гей в этом слове. Я не буду сейчас показывать, у меня нет времени. Но в любом хумаше, тем более в любой сефер Торе, буква гей написана очень маленькая, уменьшенная. Остальные буквы нормальные. И говорит Раша, «Альтикре бейбарам элаба Авраам». Не считай «в создании», а считай «в Аврааме». То есть, так как Раша, поскольку буква «гей», она одна из букв имени Авраама, там все буквы «бейбарам» – это те же буквы, что в слове «Авраам», только надо заменить местами букву «гей», которая вторая буква, с буквой «алев», которая предпоследняя. И тогда вместо «бейбарам» прочитается «б Авраам». И говорит Раша, что это то, что имеется в виду. И предложение считается так. Вот произведение неба и земли для Авраама, ради Авраама были произведены небо и земля. Этот пасук сказан еще до того, как Всевышний создал Адама Ришона, первого человека. И еще до создания Адама уже был спланирован Авраам, и ради Авраама были созданы небо и земля. Кто станет этим Авраамом? За какие заслуги и как? Это не имело значения. У человека остается свобода выбора. Может быть, не будет никто, который удостоится той ступени, которая нужна. Но человек, который станет Авраамом, был задуман Всевышним еще в самом начале творения мира. Когда у Авраама потом рождается сын Ицхак, у Ицхака рождаются два сына, Иаков и Исав. Это два близнеца, однояйцовых, абсолютно идентичных. Про одного только написано, что он волосатый и красный, про другого это не написано. Но это два однояйцовых близнеца настолько, что Ицхак Авину потом их перепутал. Он не мог их отличить, не всегда мог отличить. Они были похожи. У них было не внешнее расхождение, волосы и краснота. Это было внутреннее состояние, описание того, что Исавом властвовала Ецер Гара. И волосы, и красный свет показывают определенные виды Ецаргары. А Яков был Иштамаш, Ишефагалим, Яков был простым человеком, сидящим в шатрах. То есть от него ушла Ецаргара. Так вот, рождаются два брата. Почему один из них стал Яковом, другой стал Исавом? Как так произошло? Это не потому, что один лучше учился, другой хуже учился. Один больше мицвот делал, другой меньше. Это произошло значительно раньше. Когда Ривка была беременна Яковом и Исавом, в то время, когда она проходила мимо дома Авойды Зойры, идолов, Исав пытался выйти наружу, потому что он хотел служить идолам. Когда она проходила мимо Бейт-Мидраша, Яков хотел выйти наружу, он хотел учить Тору. То есть мы видим, что еще до их родов у них были определенные качества, которые определили все их будущее состояние. Кто решил, кто из них будет Иаковом, кто Исавом? Это решил Всевышний. Вот этот станет Исавом, а этот станет Иаковом. Исава я возненавидел, а Иакова я полюбил, говорит Всевышний. Это где-то в пророках сказано. Вот. И жребий. Жребий, который бросается и решается, какой козел пойдет на жертвенник, а какой козел пойдет Лазазель. Силам тьмы фактически. Будет сброшен и разбит в дребезги. Решает жребий. Что такое жребий? Жребий – это раскрытие воли Всевышнего там, где мы не можем ее раскрыть с помощью логики, заслуг, еще чего-то. Есть какой-то выбор Творца, который Творец делает по известным ему причинам. Когда мы бросаем жребий, мы оставляем на волю Творца, что произойдет. Мы сами не решаем, мы не можем решить. Поэтому мы это оставляем решить Всевышнему. И бросаем жребий. Иногда это орел или решка, иногда это что более серьезное. В данный момент мы показываем, Акодыш Брагу, мы приходим к тебе в этот день, когда ты прощаешь все грехи. Не из-за того, что у нас есть заслуги, и мы просим простить грехи за наши заслуги. Нет. Мы приходим, потому что ты задумал этот мир. Для этого мира тебе нужен Авраам, для этого мира тебе нужен Израиль. Кто стал Израилем? Почему мы Израиль, а не они? Это не наши заслуги. Это только жребий, то есть только твоя воля. И мы передаем тебя полностью в твои руки, себя, Всевышний. Единственное, что мы можем уповать, на то, что после того, как ты выбрал Амисраэль для этой авойды, то ты очищешь Амисраэль от всех авирот. И это служба Сеир Мишталеях, Сеир, который мы кидаем с горы, которая показывает полный наш идбатлут, аннулирование себя перед лицом Творца и передача себя полностью в руки Всевышнего. Поскольку схует заслуг, чтобы все было хорошо, у нас не хватит и не может хватить. Все, что мы можем, это просто ты Всевышний выбрал, забирай, делай, как ты хочешь. Это авойда Йом Кипура. И говорят охроним, что во время, когда была эта служба Сеир Мишталеах, то в это время часть, легкий аверот, часть аверот народа Израиля прощалась даже без тшувы. Сегодня без шувы ничего не работает, поскольку нету этой авойды в Бет-Мигдаше, этой храмовой службы нету. Но суть этого дня, суть того, что происходит, суть понятия жребия, суть того, что этим днем Всевышний заряжает нам импульсом дополнительной к душе, поскольку это день, который выходит за границы времени и связывает нам, нас, Салам Аба, с грядущим миром, это то, что остается в этот день. И совмещенное с нашей тшувой, видуями, раскаяниями и так далее, это то, что дает нам возможность очиститься от всех авирот. Поэтому я заканчиваю и желаю вам шана това, гмар хатима тойва, чтобы у нас было всех хорошее записано и запечатано, мы были удачно в этом году.